Глава шестая. Пребывавшая в легкой эйфории от выпитого за ланчем розового вина, Николь Дайвер, потянувшись так сладко, что красовавшаяся у нее на плече искусственная камелия, коснулась ее щеки, поднялась из-за стола и вышла в свой путь и начисто лишенной травы, но от этого ничуть не менее любимый ею сад. С одной стороны, он примыкал к дому и был, казалось, его продолжением. С двух других была старая деревня, а с четвертой нависшая над морем скала, по многочисленным уступам которой, как по ступенькам, можно было спуститься туда, где плескались, маня прохладой, волны. Там, где высокая ограда отделяла сад от деревни, все было покрыто пылью. Причудливо изгибающиеся виноградные лозы, лимонные и эвкалиптовые деревья, даже случайно брошенный здесь всего лишь пару минут назад садовый инструмент успел уже, казалось, окраситься в землистый цвет, постареть и начать гнить. Однако всякий раз, свернув в противоположную сторону и миновав клумбу с пионами, Николь не переставала удивляться. В этой части сада всегда, даже в полуденную жару, царила такая освежающая прохлада, а почва и воздух были так восхитительно влажны, что внутри причудливо изогнутых лепестков и листьев можно было увидеть капельки росы. На шее у Николь был темно-фиолетовый шарф, который даже при ярком солнечном свете бросал лиловую тень не только на ее лицо, но и на землю, по которой она ступала. Лицо ее было непроницаемо, почти сурово, и только в зеленых глазах чуть заметно мерцало что-то похожее на слабость и беззащитность. Ее когда-то льняные волосы со временем потемнели, но теперь, в 24 года, когда красота их больше не затмевала красоту ее лица, она выглядела даже лучше, чем в 18. Идя вдоль белого бордюра и вдыхая витавший в воздухе густой аромат бесчисленных цветов, Николь вскоре оказалась там, где в кронах смоковниц прятались фонари, а под высокой сосной, которая была самым старым деревом в ее саду, стоял большой стол, плетеные стулья и громадный, специально привезенный из Сиены, рыночный зонт. Отсюда открывался прекрасный вид на море, и она остановилась, чтобы им полюбоваться. Затем взгляд ее рассеянно скользнул вниз, туда, где прямо у нее под ногами, в полнейшем беспорядке, будто кто-то нечаянно рассыпал горсть семян, росли ирисы и настурции. На миг она прислушалась. Из открытого окна детской доносились обычные препирательства и возня. Но вот шум затих, и насквозь пронизанном солнечным светом саду вновь воцарилась тишина. Николь продолжила свой путь среди бесчисленного множества пестрящих яркими красками цветов. Вот вздымались массивные розовые облака пионов, чуть поодаль виднелись черные и коричневые тюльпаны, а хрупкие розы на покрытых сизым пушком стеблях были похожи на те сахарные, которые можно увидеть на выставленных в окнах кондитерских тортах и пирожных. Чем дальше она шла, тем ярче и необычнее были цветы. Однако в определенный момент все это сказочное многоцветие, словно достигнув апогея, вдруг обрывалось, а следующий уступ располагался футов на 5 ниже, и спускаться на него надо было по сырым каменным ступеням. Здесь бил родник, и выложенный из серого камня бордюр вокруг него даже в полуденный зной оставался мокрым и скользким. С десяток все таких же сырых ступеней вели наверх, и, поднявшись по ним, Николь оказалась на противоположной стороне, где росли овощи. Шла она довольно быстро, ибо, хотя на первый взгляд и казалось, что она создана для праздности и созерцания, на самом деле все радости жизни она черпала в движении. Так сложилось от того, что красиво говорить она не умела и в силу слов не верила. В обществе она говорила крайне мало, а именно ровно столько, сколько требовала светская учтивость. Однако, видя, что ее собеседник озадачен ее неразговорчивостью, она тут же подхватывала тему и, сама себе удивляясь, разражалась неостановимым потоком слов, после чего столь же внезапно замолкала и смущалась, чувствуя себя будто охотничья собака, которая, выполняя команду своего хозяина, хватила через край. Стоя среди густых зеленых зарослей, она увидела, как вдалеке мелькнул, пересекая дорожку, Дик. Его рабочий кабинет располагался не в самом доме, а в специально построенном для этого флигеле. Именно туда он сейчас и направлялся. Молча выждав, пока он хлопнет дверью, Николь осторожно пробралась между посевами салата и оказалась около небольшого зверинца, где, увидев ее, тотчас же устроили шумную возню кролики, голуби и попугай. Преодолев еще один уступ, она подошла к полукруглому парапету и с высоты 700 футов посмотрела вниз. Там плескались едва различимые отсюда волны Средиземного моря. Их вилла располагалась в старой горной деревне Тармс. Не так давно на этом самом месте был ряд крохотных, примыкавших к скале крестьянских усадеб. На территории 5 из них расположился особняк, а еще 4 дома пришлось снести, чтобы разбить сад. Внешние стены решено было оставить как есть, поэтому с виднеющейся далеко внизу дороги казалось, будто и нет здесь никакой виллы, а есть лишь безликие синевато-серые очертания ничем не приметной деревни. Однако красотой Средиземного моря Николь любовалась лишь мгновение. Все то, что не требовало усилий ее неустанных рук, навевало на нее скуку. Вот, покинув свое одинокое пристанище, в другом конце сада появился Дик, в руках у него была подзорная труба. Повернувшись лицом на восток, в сторону Канн, он долго и внимательно что-то в нее рассматривал. Наконец, определив, где находится Николь, он поспешно вернулся в свой флигель и через минуту вышел оттуда уже с мегафоном. Надо сказать, у него была целая уйма хитроумных механических и прочих штучек. «Николь!» — прокричал он. «Я позабыл тебе поведать о новейшем из своих апостольских деяний. Я пригласил к нам седовласую миссис Абрамс. Я так и знала. Это просто возмутительно!» И, опасаясь, что легкость, с которой ему удалось расслышать ее ответ, может дать повод усомниться в бесценности мегафона, она, что есть мочи, закричала: «Ты меня слышишь?» «Да!» Он опустил было мегафон, однако затем с чисто мальчишеским упрямством снова принялся в него кричать. «Но это еще не все, Николь! Я намерен пригласить еще и этих двоих юношей!» «Да, дорогой, с невозмутимым видом ответила она. «Николь, я хочу устроить зверский вечер! Нарочно! Чтобы был скандал! Чтобы кто-то уличен был в разврате! Чтобы дамы в туалете падали в обморок, и чтобы мужчины расставались врагами. Вот увидишь, так и будет, Николь, так и будет!» – прокричал он и вернулся к себе во флигель. Слушая его, Николь поняла, что сегодня на ее мужа в очередной раз нашла та самая уже прекрасно изученная ею за годы супружеской жизни блажь, которая имела свойство сметать все на своем пути, неизменно заканчивалась своеобразной меланхолией, которую он тщательно скрывал и о которой она тем не менее догадывалась. Первым безошибочно распознаваемым ею симптомом было то, что Дик вдруг приходил в неописуемый восторг из-за какого-нибудь пустяка. Именно это и делало его столь неотразимым в общении. Лишь очень и очень немногие, совершенно трезво смотрящие на жизнь люди, да еще, пожалуй, те, кто привык всегда и во всем видеть подвох, находили в себе силы противостоять его уникальной способности влюблять в себя всех без разбора, да так, что человек совершенно терял голову, а любую попытку вернуть его к реальности воспринимал как личную обиду. Вскоре, однако, подъем сменялся упадком. Всякий раз, когда Дик, опомнившись от своих сумбурств, начинал, наконец, в полной мере осознавать их нелепость, его охватывало жгучее чувство стыда. Порой, оглядываясь на всю эту собственноручно устроенную им вакханалию, он чувствовал себя, как введенный в заблуждение безотчетной жаждой крови полководец, который, затеяв ничем не оправданную резню, впоследствии с ужасом взирает на усеянные трупами улицы. Однако оказаться на время среди друзей Дика Дайвера было и вправду мало с чем сравнимо. Знакомясь с людьми, он с самого начала легко и непринужденно давал им понять, что возлагает на них огромные надежды. Ведь каждый из них, как минимум, гений, и лишь многолетние компромиссы с далекой от совершенства действительностью виной тому, что их мировая слава все еще принадлежит будущему. Благодаря своей изысканной учтивости и тому благосклонному вниманию, которое он уделял каждому, заставляя людей чувствовать себя исключительными, Дик Дайвер покорял их сердца с такой поразительной легкостью и быстротой, что впоследствии они сами не понимали, как оказались в числе его обожателей. Затем, опасаясь, что первые всходы посеянного им в их душах чувства будут быстро увядать, он решительно распахивал перед ними дверь своего сверкающего тысячу сокровищ внутреннего мира, и с тех пор, пока они продолжали считать его своим богом, он и вправду дарил им счастье. Однако стоило им хотя бы на мгновение усомниться, и он буквально испарялся у них на глазах, и все его слова и поступки не оставляли в их понапрасну растревоженных душах ничего, кроме пары-тройки смутных, почти неподвластных человеческому языку воспоминаний. Ровно в 8:30 помпезно, словно торадор свой плащ, неся в руке пиджак, он вышел за калитку встречать своих многочисленных гостей. Поприветствовав Розмари и ее мать, он вовсе не случайно дал им возможность самим начать разговор. Суть его тактики заключалась в том, чтобы дать им возможность, слыша привычный звук собственных голосов, быстрее освоиться в незнакомой обстановке. Что касается самой Розмари, то она, как, впрочем, и мать, слегка подустав от крутого подъема к Тармсу, но зато вдоволь надышавшись свежим воздухом, с одинаковым интересом присматривалась и к саду, и к дому, и к людям. Подобно тому, как человек, поистине выдающийся, остается таковым, даже находясь во власти повседневной обыденности, продуманное до мелочей совершенство виллы Диана от таких досадных, казалось бы, пустяков, как внезапное появление на заднем плане горничной или трудности с откупориванием бутылок, в действительности только выигрывало. Один за другим прибывали гости, дневная суета мало-помалу стихала, и в дом все больше наполнялся восхитительной свежестью летней ночи. Казалось, вот-вот еще не закончившие свой ужин дети встанут из-за стола, гувернантка поведет их спать, и начнется настоящее волшебство. «Какой прекрасный сад!» — воскликнула миссис Спирс. «Это все Николь!» — ответил Дик. «Она с ним носится, как курица с яйцом. То у нас фитофтора, то мучнистая роса, то мошки какие-нибудь заведутся противные. А вам, мисс, — продолжил он, погрозив Розмари пальцем, — вам я не далее, как завтра, куплю в Каннах новую шляпу, и без нее на пляж ни ногой. Надо спасать вашу голову». За его шутливым тоном скрывалась, как ей показалось, отеческая забота. Вскоре из сада они отправились на террасу, где Дик-дайвер угощал всех коктейлями. Вот прибыл, изумившись присутствию Розмари, Эрл Брэди. У дайверов он вел себя совсем иначе, нежели на студии, куда девались его грубоватые простонародные манеры и начальственный тон. Он, казалось, оставил все это за дверью. Однако, сравнивая его с Диком Дайвером, Розмари решила, что на фоне последнего он выглядит просто жалко. По ее мнению, вся разница была в том, что здесь он старался не демонстрировать свою неотесанность и дурное воспитание. Вот только искрило между ними точно так же, как на студии. К только что вставшим из-за стола детям он обратился за панибрата. «Привет, Ланье! Здравствуй, Топси! А вы, случайно, не хотите спеть нам какую-нибудь славную песенку?»
«А что мы споем?»
— с радостной готовностью спросил малыш. Как все живущие во Франции маленькие американцы, он говорил с несколько необычным певучим акцентом.
«Спойте «Mon ami Pierrot»!»
В тот же миг братишка и сестренка, ни капли не стесняясь, взялись за руки и в тишине вечернего сада зазвучали их чистые и звонкие голоса. «Настала ночь, луна бледна, а я совсем-совсем одна. Мой милый друг, мой друг Пьеро, возьми гусиное перо и напиши мне пару слов о том, как греет нас любовь. Задули ветром мне свечу, в окошко я твое стучу, ты ради Бога мне открой, и буду я всегда с тобой». Закончив петь, дети стояли и улыбались, радуясь своему успеху. В их глазенках отражались последние золотые лучи заходящего солнца, и светилось счастье. Вилла Диана на миг показалась Розмари центром вселенной. Нет, фильм с такими декорациями просто не может быть плохим. Когда вдруг, звякнув, открылась калитка, она было затаила дыхание в предвкушении новых, еще более восхитительных событий, но, увы, к ее глубокому разочарованию на террасу проследовали гурьбой, ввалившись в сад, супруги Макиска, миссис Амброс, мистер Дамфри и сеньор Кэмпион. При их виде Розмари охватила тоска. Она бросила быстрый взгляд на Дика. Ей хотелось спросить его, чем вызвано появление здесь этого сброда. Однако Дик оставался невозмутим. Более того, он тотчас же вышел навстречу своим новым гостям и приветствовал их как своих лучших друзей. Лицо его при этом выражало лишь обычное для него горделивое достоинство и непоколебимую уверенность в том, что эти люди вот-вот должны удивить мир своими пока еще никому неизвестными талантами. И так сильна была ее вера в его непогрешимость, что она почти тотчас мысленно согласилась с присутствием компании Макиска и приняла их как должное. «А я встречал вас в Париже», — сказал мистер Макиска Эйбу Норту, который прибыл вместе с женой буквально пару минут назад. «Да, да, припоминаю», — ответил Эйб. «Но где же именно?» — все не унимался Макиска. «Как мне кажется...» Но Эйбу это надоело, и он вдруг сказал: «Я не помню». Как бы ни был нелеп этот разговор, он, тем не менее, помог избежать еще более нелепого в подобных случаях молчания. И Розмари интуитивно почувствовала, что теперь, когда тема исчерпана, настало время очень и очень тактично предложить другую. Однако, к ее удивлению, Дик даже не пытался влиять на то, о чем и как говорили его вновь прибывшие гости. Даже надменного ехидства миссис Макиска он, казалось, не замечал. Он решительно игнорировал происходящее, потому что твердо знал, что в конечном итоге все это не имеет совершенно никакого значения. Более того, он был абсолютно уверен, что все в любом случае наладится само собой. Он приберегал силы для более важного момента, когда его гости смогут сполна ощутить праздничную атмосферу вечера. Розмари стояла рядом с Томми Барбаном. Сегодня он презирал все и вся, и неспроста. Утром он уезжал. «Должно быть, вы собрались на родину?»
«На родину? О чем вы, мисс?
У меня нет родины. Я отправляюсь на войну».
«На какую войну?»
«На какую? Да на какую угодно. Сказать по правде, в последнее время я не читал газет, но ведь должна же где-нибудь быть война. Она всегда есть». «Но разве вам не все равно, за что сражаться?»
«В том-то и дело, черт возьми, что на это мне решительно наплевать. Лишь бы платили. Знаете, мисс, когда мне становится невмоготу, я всегда еду к дайверам. Я ведь знаю, что стоит мне побывать у них, как пройдет неделька-другая, и мне захочется на войну».
Розмари насторожилась. «Но ведь вам у них нравится?» — напомнила ему она.
«Безусловно. Особенно мне нравится миссис Дайвер. Но после визита к ним мне все равно всегда хочется на войну».
Розмари попыталась на полном серьезе представить себе образ его мыслей, но не смогла. Она была уверена, что ей после визита к дайверам всегда будет хотеться только обратно к ним. «Как мне кажется, вы наполовину американец, не так ли?» — спросила Розмари, пытаясь найти разгадку его странного двойственного к ним отношения.
«Да, но я также наполовину и француз. А учился я в Англии, и с тех пор мне, как стукнуло 18, я успел примерить на себя военную форму 8 государств. Но, надеюсь, вы не подумали, что я плохо отношусь к дайверам. Поверьте, я их обожаю. Особенно Николь. Их невозможно не любить», — простодушно согласилась с ним Розмари. Однако мысли ее были уже где-то далеко. Его циничное отношение к жизни отнюдь не вызывало в ней желания продолжить беседу. К тому же ей хотелось оградить то обожание, которое она испытывала к дайверам, от этого исполненного горечи и, по-видимому, ни во что не верящего человека. Когда все гости были приглашены к столу, она обрадовалась, что он не будет сидеть с ней рядом. Но, идя по залитому лунным светом саду, она все думала и думала, что на самом деле могли означать его слова, особенно Николь. В какой-то момент она оказалась на дорожке рядом с диким дайвером. Он был элегантен и подтянут, красив, умен и уверен в себе. Находясь около него, Розмари могла думать лишь о том, что, скорее всего, ее чувство не является для него тайной, как, впрочем, и все остальное, что творится в мире. Вот уже целый год, а кажется, что целую вечность, она зарабатывает свои собственные деньги, является в определенной степени знаменитостью и вращается среди настоящих звезд, которых, впрочем, считает всего лишь несколько усовершенствованной разновидностью тех самых людишек, с которыми когда-то вдове доктора и ее дочери приходилось водить дружбу в Париже. Розмари была девушка романтичная, но профессия ее была такова, что о красивых отношениях чаще всего приходилось лишь мечтать. Ее мать была твердо убеждена, что дочери необходимо в первую очередь сделать карьеру, а потом попадавшиеся на каждом шагу дешевые соблазны решительно отметались. Более того, сама Розмари чувствовала, что этот этап для нее уже миновал. Она считала, что ей повезло больше, чем другим. Вместо того, чтобы бегать с парнями по киношкам, она работает в кино. Однако в этот раз, взглянув на мать, она прочла на ее лице одобрение. Это значило, что Дик Дайвер – выбор вполне достойный. А потому в отношениях с ним ей разрешается идти до конца. «Я наблюдал за вами», — сказал он, и она знала, что это правда. «Мы очень привязались к вам». «А я влюбилась в вас с первого взгляда», — тихо ответила Розмари. «Новые друзья», — глубокомысленно изрек он, сделав вид, что воспринял ее слова как не более чем дежурный комплимент, — часто произносят нам гораздо больше радости, чем старые». Садясь за стол, она мысленно спрашивала себя, что он мог иметь в виду. Сад тем временем погрузился во тьму, и лишь где-то высоко все ярче и ярче светили фонари. И вдруг сердце ее радостно встрепенулось. Она увидела, что мать сидит рядом с Диком. Сама же она оказалась между Льюисом Кэмпионом и Эрлом Брэдди. Розмари переполняли чувства. И чтобы поделиться ими, она повернулась было к Брэдди. Однако стоило ей произнести «Дик», и лицо Эрла сделалось непроницаемым. Поняв, что рассчитывать на его понимание бесполезно, она в отместку не позволила ему завладеть ее рукой. Поэтому говорили они главным образом о съемках, точнее, говорил он, а она из вежливости делала вид, что слушает, и хотя она не сводила с него глаз, взгляд у нее при этом был настолько отсутствующий, что он, как ей казалось, догадывался, насколько далеко были ее мысли. К счастью, время от времени она все же улавливала смысл его слов, а интуиция безошибочно подсказывала ей все остальное. Так, привыкнув к бою часов и однажды услыхав его только с середины, мы нередко можем почти наверняка угадать, сколько осталось ударов.